Михаил Александрович Энгельгард. Николай Пржевальский. Его жизнь и путешествия. Читает Максим Адаевский. Жизнь замечательных людей. Эти биографические очерки были изданы около 100 лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Павленковым 1839-1900 год. Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценности по сей день. Писавшиеся для простых людей, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия. Биографический очерк Михаила Александровича Энгельгарда с портретом Пржевальского, гравированным в Лейпциге Геданом и с географической картой. Глава первая. Детство и юность. Происхождение Пржевальского, его родители, воспитание, окружающая среда, в гимназии, гимназические порядки, увлечение военной службой, служба в полку, армейская жизнь, переход в академию, служба в Польше, мечты о путешествии и переход в Варшаву. Во второй половине 16-го столетия запорожец Корнило Паравальский поступил на службу к полякам, принял фамилию Пржевальский и, отличившись во многих битвах, получил шляхетство, герб и имение. Потомки его перешли в католичество, но один из них, Казимир Пржевальский, бежал из иезуитской школы, в которой воспитывался, и вернулся к православию, приняв имя Кузьма. Его сын, Михаил Кузьмич, отец знаменитого путешественника, служил в русской армии, усмирял польских мятежников в 1832 году, а 4 года спустя, вследствие расстроенного здоровья, вышел в отставку и поселился у отца, управляющего имением в Гельнинском уезде Смоленской губернии. Тут познакомился он с соседями, богатой семьей неких господ Каретниковых, младшая дочь которых, Елена Алексеевна, девушка красивая, умная, энергичная и настойчивая, сильно ему полюбилась. Отставной поручик, бедный, болезненный и некрасивый, он был высокого роста, худой, бледный, с мутными глазами и колтуном на голове, не мог назваться завидным женихом. Тем не менее, увлечение было взаимным, и родители Елены Алексеевны, возмутившиеся было притязаниями Пржевальского и отказавшие ему от дома, в конце концов уступили и согласились на брак, который состоялся в 1838 году. Сначала молодые жили в имении Каретниковых, Кимборове, где у них родился 31 мая 1839 года сын Николай, будущий исследователь Азии. Потом переселились в усадьбу Отрадная, принадлежавшую Елене Алексеевне. Здесь провел свое детство наш знаменитый путешественник, в среде, не особенно благоприятствовавшей духовному развитию. Родители его стояли вдалеке от умственного движения своей эпохи. Это было довольно заурядное помещичье семейство старого закала. Скромное, честное, благочестивое, с весьма ограниченным кругом интересов. Об отце мы знаем немного. Он был человеком практичным и решительным. Дети его не помнили. Он умер в 1846 году, когда старшему сыну не исполнилось еще 8 лет. Мать, женщина характера твердого и крутого, вела дом и хозяйство по старинке. Состояние ее около 1000 десятин земли и 105 душ крестьян давало возможность вести сытую, но скромную жизнь. По смерти мужа она осталась полновластной хозяйкой. Вторым лицом после барыни была нянька Макарьевна, она же ключница и экономка, тип, не раз изображавшийся в нашей литературе. Преданная до самозабвения господам, сварливая и злая для своих братьев крепостных. Пуще всего допекала она дворовых девушек, строго наблюдая за их поведением. Сама она осталась незамужней, и донося барыне в случае греха. Виновную выдавали за первого попавшегося мужика по уставу старопомещичьей морали. Она смотрела за паничами, баловала их, подкармливала сластями и яблоками, рассказывала сказки и так далее. «Из всех сказок, — говорит Пржевальский, — особенно нравилось мне, мальчику непокорному и шаловливому, Иван Великий Охотник. Бывало, как только закапризничаю, нянька и говорит, хочешь, я расскажу тебе об Иване, Великом Охотнике? И я тотчас стихаю». Пржевальский любил ее и со свойственным ему постоянством в привязанностях сохранил эту любовь в течение всей жизни. Он не замечал ее злобного отношения к окружающим, но высоко ценил ее нелицемерную преданность господам, какой не встретишь в нынешнее огульно-развратное время, как он выражался. «Рос я в деревне дикарем», — рассказывает он. «Воспитание было самое спартанское. Я мог выходить из дома во всякую погоду. Дети мокли под дождем, бегали по снегу, гуляли одни в лесу, где водились и медведи, лазили по деревьям, словом, пользовались большой свободой. Но и по тачке им не давалось, мать относилась к ним очень строго. Розги играли выдающуюся роль в ее педагогике, и будущему путешественнику досталось их немало. Он уродился порядочным сорванцом и за свои проказы получал неукоснительное воздаяние под предписанием домостроя. Это, впрочем, не портило семейных отношений. Напротив, Пржевальский нежно любил свою мать и всегда вспоминал о ней с благодарностью. Она, да нянька Макарьевна, едва ли не единственные женщины, которым он, заклятый женоненавистник, относился с искренним уважением. Воспитание и окружающая среда имеют большее или меньшее значение для человека в зависимости от его прирожденных свойств. Одни поддаются внешним воздействиям легче, другие труднее. Пржевальский принадлежал к числу последних. Натура стойкая, неподатливая, упорная. Он с юных лет обнаруживал замечательную самостоятельность и всегда был сам по себе. Но и самые неподатливые люди не могут вполне освободиться от внешних влияний. Спартанское воспитание не прошло для него бесследно. Некоторая грубоватость характера, неприятно поражавшая многих, кто сталкивался с ним впоследствии, развилась под влиянием грубой среды. На 5-м году засадили его за учение, в день пророка Наума, 1 декабря, потому что пророк Наум наставляет Наум. Учителем был дядя Павел Алексеевич, брат Елены Алексеевны, промотавший собственное имение и приютившийся у сестры. Человек беспечный и страстный охотник, он представлял легкомысленный элемент в их суровой ветхозаветной семье, но имел благотворное влияние на своих питомцев, Николая Михайловича и его брата Владимира, обучая их не только грамоте и французскому языку, но также стрельбе и охоте. «Сначала стрелял я из игрушечного ружья желудями», рассказывает Пржевальский. «Потом из лука, а лет в 12 получил настоящее ружье. Руководителем в охоте был мой дядя, Павел Алексеевич Каретников, который, помимо охоты, имел другую страсть. Запивал время от времени и тогда на охоту не ходил. Под его влиянием развивались в мальчике рано пробудившаяся любовь к природе, превратившаяся, наконец, в истинную страсть и создавшая из него путешественника-натуралиста. Года через два стали приглашать учителей-семинаристов, которые, впрочем, плохо соответствовали своему назначению и часто менялись. Наконец попался сносный ментор, подготовивший мальчиков в училище. Мать хотела отдать их в кадетский корпус, но это не удалось, и она отправила их в Смоленск, где они были приняты во второй класс гимназии. В Смоленске вели они очень скромную жизнь, помещаясь на квартире, стоившей 2 рубля в месяц, под присмотром крепостного дядьки Игната, который водил их в гимназию и сопровождал на прогулках. Николай Пржевальский был хорошим товарищем, но близких друзей не имел. Сверстники невольно подчинялись его влиянию, он был коноводом всего класса. Он всегда заступался за новичков, черта, свидетельствующая не только о великодушии, но и о независимом характере. В то время травля новичков считалась как бы священной обязанностью. «Надо же отшлифовать парня», – рассуждали товарищи. Но Пржевальский, как мы сказали, был сам по себе. Учение давалось ему легко, он обладал изумительной памятью. качество очень важное при тогдашней системе преподавания. Нелюбимым предметом его была математика, но и тут выручала память. Ему всегда ясно представлялась и страница книги, где был ответ на заданные вопросы, и каким шрифтом она напечатана, и какие буквы на геометрическом чертеже, и сами формулы со всеми их буквами и знаками. Живое воображение и феноменальная память определили весь склад его ума. Он, как сам выражался, мыслил образами. Суждения его о тех или других явлениях складывались непосредственно, интуитивно. Он скорее смотрел и видел, чем думал и заключал. Ясный и здравый ум помогал ему быстро ориентироваться и схватывать сущность явления. Книги и письма его полны метких замечаний, блестящих характеристик, но, полагаясь на первое впечатление, он нередко впадал в поверхностные суждения, образчики которых увидим ниже. Как противовес слишком одностороннему развитию памяти и воображения, было бы полезно развитие склонности к отвлеченному мышлению, но гимназия не могла оказать влияние в этом отношении. Каникулы, тянувшиеся очень долго, с мая до октября и даже ноября, мальчики проводили дома, в Отрадном. Они помещались с дядей во флигеле, куда приходили только на ночь, проводя весь день на охоте и рыбной ловле. Это была бесспорно полезнейшая часть в воспитании будущего путешественника. Под влиянием жизни в лесу на воздухе закалялось и крепло здоровье, развивались энергия, неутомимость, выносливость, изощрялась наблюдательность, росла и укреплялась любовь к природе, придавшая всей его жизни такую своеобразную окраску. Зато книжная сторона его воспитания сильно хромала. Литературу в доме его родителей заменяли лубочные издания, покупаемые у коробейников. В числе прочей дребедени попалась ему книжка «Воин без страха», сыгравшая немаловажную роль в его жизни. Написанная прекрасным языком и рисовавшая воинские добродетели самыми яркими красками, она произвела на него глубокое впечатление. Рассказы о севастопольских подвигах тоже кружили ему голову, и в конце концов он решил поступить на военную службу. Гимназическое воспитание кончилось в 1855 году, когда Пржевальскому исполнилось всего 16 лет. Лето провел он в деревне, занимаясь охотой и рыбной ловлей, а осенью должен был отправиться в Москву и поступить в полк. В те времена это было целое путешествие, к которому готовились заблаговременно, ладили экипажи, закупали необходимые вещи и так далее.